Глава 19. Черная графиня. Небольшое озерцо Нильское, по сути, представляло собой часть озера Ильмень, отгороженную островом Вайцы от основного водного пространства. Протоки, соединяющие озера, были неширокие и извилисты, и поросли тростником и камышом, так что плыть по ним было трудно. Да и найти их в общей стене тростниковых зарослей мог только опытный глаз. Впрочем, даже если бы кто-то обнаружил протоки и решил на лодке пройти по ним в озеро Нильское, он вряд ли добился бы цели. Протоки не только прятались в зарослях кустарника и тростника, но и были заколдованы. Ничего не подозревающий исследователь не ушел бы далеко, нарвавшись на ту или иную ловушку типа ведьминых ям и змеиных мешков. Болотистая местность вокруг озера Нильского пользовалась дурной славой, и стоящий на его берегу древний храм, невидимый ни со стороны, ни сверху, с самолета или вертолета, мог не бояться нашествия людей. Даже такая мощная спецслужба, как ФСБ, имевшая самую современную аппаратуру и опытных следопытов, не смогла обнаружить этот храм. Вернее, обнаружила она лишь развалины, имевшие такой вид, будто им уже тысячи лет, но подобраться к ним чекисты не смогли. Кругом располагались бездонные, на вид и по ощущениям, топи. А само озеро источало такие густые сероводородные запахи, что работать приходилось в противогазах. В конце концов, отряду федералов из Управления информационной безопасности надоело проваливаться в трясины и бочаги, и они убрались с озера, ничего кроме развалин не обнаружив. Настоящий храм отражался в его водах только в утренние часы, но никто из чекистов этого отражения не увидел. Они видели то, что им внушала видеть магическая защита храма, усиленная штатным магом Хрисанфом после схватки хранителей с командой Пашина. Старик, стоявший в задумчивости на берегу озера, выглядевшего даже в солнечный день глубокой мрачной бездной, встрепенулся, освобождаясь от воспоминаний, бросил взгляд на развалины за спиной и спустился к воде, на ровную каменную плиту, напоминавшую причал. Впрочем, это и был причал, которым пользовались хранители и жрицы храма. Послышался скрип уключин, шевельнулась стена тростника на другом берегу озера, и на чистую воду, минуя топляки, выплыла лодка, в которой находились два гребца и три девушки, жавшиеся на корме друг дружки. Маг подождал, пока они пристанут к берегу, кивком велел вывести из лодки девушек, пригляделся к одной из них, отличавшейся красотой и гордым взглядом. Это была Владислава, жена Ильи Пашина. «Ее ко мне в келью», — приказал колдун угрюмым гребцам, «остальных накормить и посадить в верхний каземат». «Там уже нет места», — буркнул один из гребцов, приземистый, кудлатый, с курчавой черной бородой. «Не царицы. Разместятся как-нибудь». «Отпусти, колдун проклятый», — проговорила Владислава. «Все равно живой я тебе не дамся». Хрис усмехнулся. «Люблю строптивых. Ты не знаешь, с кем разговариваешь, красавица. А ты не знаешь моего мужа. Он найдет тебя и открутит голову». Хрис невольно вздрогнул. Столько веры и убежденности прозвучало в голосе юной женщины. «Это мы еще посмотрим, кто кому что открутит. Здесь мои владения». Маг взмахнул рукой, и над берегом на месте развалин на несколько мгновений возник мрачный и тяжеловесный, сложенный из красно-коричневых каменных блоков, храм, напоминающий мавзолей на Красной площади. Отличало эти постройки наличие на крыше храма куда, башни в форме фаллоса, да размеры. Храм Морока был в три раза выше и массивней снаружи. Внутри же он представлял собой и вовсе немыслимый архитектурный объем, развернутый в иномерном пространстве. Храм возник из воздуха и исчез. Но девушки, пораженные видением, продолжали смотреть на то место, где он только что высился горой мрака и угрозы. «Ну что, и дальше будешь ерепениться?» — поинтересовался Хрис. «Буду», — с вызовом выпрямилась Владислава, дотрагиваясь рукой до груди. Маг не обратил на этот жест внимания, и амулет Святого Духа остался у женщины под кофточкой. «Ведите». Гребцы увели заложниц, подталкивая их в спины. Хрис проводил жену Пашина задумчивым взглядом, хотел было продолжить прогулку по берегу озера, и в это время Умарь, крест на груди, дернулся как живой. Колдуна вызывала черная графиня, избранная Мороком на роль верховной жрицы храма. Теперь Хрис вынужден был подчиняться ей и выполнять все ее прихоти. Старел он катастрофически быстро, а запасом юань-шэньши владела только эта молодая, сильная, похотливая, исключительно сексуальная баба по имени Евангелина, способная зажечь страсть у любого мужчины, даже у импотента. Хрис усмехнулся про себя. Импотентом он не был, просто старика нечасто в его годы влекло к женщине, но и он испытывал вожделение, встречаясь с новой верховной жрицей. В боку огромного камня, вросшего в берег и кажущегося монолитным, протаяла прямоугольная дыра. Хрис нырнул в нее и оказался в сухом склепе с выпуклым щитом посредине, наподобие крышки люка. Встал на это вздутие, и механизм своеобразного лифта увлек его под землю, в переходный бункер, из которого начинался подземный ход в храм. Через несколько минут он вошел в одну из келий верховной жрицы, соответствующую уровню гостхи, то есть уровню общения с теми, кого желала видеть Евангелина. Черная графиня сидела на резном деревянном стуле посреди квадратной комнаты без единого окна. Стены комнаты были обиты деревянными планками и покрыты специальным лаком. Когда в келье загорались искусно спрятанные светильники, стены как бы сами начинали сочиться изнутри рубиново-красным свечением и становились похожими на толстые пласты жидкого расплавленного хрусталя. Потолок кельи был черным, пол покрыт каменными плитами серого, белого и черного цветов. По углам кельи стояли высокие керамические чаши в форме фаллоса, обвитые чешуйчатыми змеиными телами, которые заканчивались не обыкновенными змеиными головами, а скорее крокодильями с двумя рядами острых зубов. Головы могли поворачиваться и шипеть, а глаза их светиться, что всегда оказывало сильное впечатление на жриц и гостей храма. Вдоль стены комнаты гостхи когда-то стояли простые деревянные лавки, предназначенные для хранителей, слуг верховной жрицы, теперь же вместо них красовались низкие мягкие кресла вполне современного вида. Каждое из кресел могло превращаться в ложе для любви, но одно из них соединялось с подземным бункером и предназначалось для тех, кого верховная жрица желала наказать. «Я весь внимание, госпожа», — склонился Хрис, ощущая прилив крови к щекам. Мужское естество, редко просыпающееся в последнее время, внезапно встрепенулось и заставило забиться сердце. Евангелина, одетая не в монашеский клобук, а в короткое платье с вырезом, сидела, закинув ногу на ногу, и была так соблазнительно хороша, что смогла бы, наверное, зажечь и более дряхлого старика, нежели Хрисанф. Сама она утверждала, что происходит из рода французской королевы-отравительницы Екатерины Медичи, что ей 400 лет, что она помнит Наполеона и одно время даже была любовницей графа Калиостро. Но Хрис знал, что Евангелине всего 36 лет, хотя при этом она являлась магом высших степеней посвящений и действительно могла манипулировать сознанием людей и воздействовать на природу вещей. Теперь же, предоставив свое тело проекции Морока, она и вовсе оказывалась недоступной влиянию колдуна храма. Евангелина поняла значение блеска в глазах гостя, подняла большой бокал с темно-рубиновой жидкостью, улыбнулась двусмысленно. «Хочешь, старик?» «Спасибо, госпожа, не хочу», — сухо отозвался Хрис. «Прибыла партия материала. Не желаете взглянуть?» «Желаю. Мне нужны послушницы. Собери их всех в нижнем зале с бассейном, в котором живет Ягья. А ту строптивую, с которой ты только что разговаривал, Владиславу, это жена нашего врага Ильи Пашина. Ее приготовь для жертвоприношения. Когда послушницы увидят мессу, их рвение быть полезными господину увеличится. Пусть знают, что ждет отступниц. Слушаюсь, госпожа. Но черный вей не велел трогать Владиславу. Мы должны дождаться, пока Пашин не попытается вызволить ее. У него своя область ответственности, у меня своя. Пусть не сует свой нос в мои дела. Месса назначена на 22-е, в новолуние. И отменять я ее не намерена. Пусть черный вей разбирается с врагами сам, это его епархия. Хорошо, госпожа. Иди, я сейчас приду. Евангелина в два глотка осушила бокал, потянулась так, что из выреза платья выскочили ее роскошные груди и насмешливо погрозила Хрису пальцем. Буквально ослепший от вспыхнувшего в груди желания, Макс трудом проглотил слюну и, спотыкаясь на непослушных ногах, вышел из кельи. Очнулся он уже возле каземата с пленницами, успокоил сердце, вытер пот со лба, вернул лицу видимость властной уверенности. «Сука!» — пронзила голову трезвая мысль. Оценка верховной жрицы, вмещающая презрение к ней и восхищение. Все-таки лучшую кандидатуру на должность верховной жрицы найти было бы трудно. С таким потенциалом Евангелина могла не бояться черного вея, координатора сил Морока, и при случае вполне была способна его заменить. Вызвав Потапа Лиховского и приказав ему собрать заложниц в нижнем зале, Хрис переоделся и спустился по лестнице северного выхода в зал с бассейном. Девушки уже были здесь, все 36, включая и Владиславу. Они испуганно жались в кучу и поглядывали на бассейн, по глади которого время от времени прокатывались волны. Это шевелился на дне зверь-изверг Ягья, сын Морока, поглотивший множество невинных душ, но не ставший от этого добрей и симпатичней. Последней его жертвой стала верховная жрица Пелагея, и после этого активность демона повысилась, хотя и не настолько, чтобы предпринимать меры защиты. Возраст изверга достигал не менее миллиона лет. По сути, он давно пережил срок своего существования и был больше мертв, чем жив, в отличие от своего бессмертного отца, продолжавшего координировать развитие человечества, питающего его энергией. Вошла Евангелина. Она была великолепна, хотя и одевалась соответственно статусу — фиолетовый клобук и багровую шаль. Но ее красота была колдовской, а не естественной, как у молоденьких девочек, и это сразу бросалось в глаза. Заложницы, захваченные охотниками в разных городах России для ублажения своего хозяина, притихли. Черная графиня оглядела толпу девушек, на лицах большинства которых читались обреченность и страх, усмехнулась. «Успокойтесь, дурочки, никто вас не обидит, если не будете проявлять непокорство. Я верховная жрица храма Евангелина, и мне нужны послушницы, которые в будущем могут стать жрицами и иметь большую власть». «Кто из вас добровольно согласится пойти в послушницы?» Ответом черной графини было молчание и испуганно опасливые, нерешительные и несогласные взгляды. «Отпустите нас!» — раздался вдруг чей-то возмущенный голос, заставив всех вздрогнуть. «Иначе очень пожалеете!» Евангелина поискала говорившую, встретила ее взгляд, с недоумением приподняла тонко почищенную бровь. «Кто это?» Хрис приблизился к верховной жрице, склонил голову. «Это жена нашего врага Ильи Пашина, который, я поняла, старик, можешь не продолжать». «Вот, значит, как она выглядит, отступница». «Ничего не скажешь, красавица, своевольная и независимая. Одно удовольствие работать с таким материалом. А может, ты пойдешь ко мне в помощницы?» «Никогда». «Жаль. Ты далеко пошла бы, девочка. Ишь, глазище-то сверкаю, сколько силы в голосе. Твоя мать или бабка, или кто-то еще в роду случайно не были колдунами?» «Были. Ведуны и ведуньи. Но не злые колдуны. Значит, по-твоему, я злая?» «Какая бы ты ни была, твой век отмерен. Ни хитрому, ни умелому, ни мудрому чародею суда Божьего не избежать». Глаза верховной жрицы наполнились черным пламенем, но она сдержалась, шевельнула рукой. «Отведите ее ко мне в келью». Хрис посмотрел на своего помощника. Потап Лиховский молча вытолкал Владиславу из толпы девушек и, несмотря на ее сопротивление, вывел из зала. «Кто еще отказывается мне повиноваться?» — оглядела притихшую толпу черная графиня. «Я!» С отчаянным вызовом шагнула вперед полногрудая девица с русой косой. «Вы не имеете права держать нас здесь и приказывать, что делать». «Имею, милая моя, имею право», — усмехнулась Евангелина. «Люди делятся на пастухов и стадо. Так вот, я из первых, а вы из вторых. Мой бог поддерживает такое деление, ваш бог — дьявол». Евангелина принахмурилась. Оглядела лица 30 с лишним девушек, качнула головой. «Вижу, вам надо преподать урок повиновения, чтобы знали свое место и в будущем не перечили. Бросьте ее в бассейн». Потап Лиховский и еще один «ха» подхватили отчаянно сопротивлявшуюся девушку с косой под руки, поднесли к невысокому парапету, окружавшему 20-метровый бассейн, и бросили строптивицу в воду. Она хлебнула воды, заработала руками и ногами, вынырнула, подплыла к краю бассейна, собираясь вылезти, и в этот момент... В центре бассейна возник водяной бугор, покатился к девушке, превратился в трехметровую, текучую, прозрачную фигуру змеи со старушечьей головой. Девушки завизжали от страха, отступили подальше от бассейна. Та, что пыталась скарабкаться на парапет, оглянулась и увидела нависшее над собой прозрачно-водяное чудовище. Вскрикнула, подняла руки. Древний демон кровавых жертвоприношений, защитник храма, его черный дух, упал на нее сверху горой и утащил на дно бассейна. Волны, поднятые телом демона, улеглись, бассейн снова стал гладким и прозрачным. «Надеюсь, вы поняли, красавицы», — проговорила довольная произведенным эффектом черная графиня, окидывая толпу плачущих, трясущихся от страха девушек пренебрежительным взглядом. «Так будет с каждой, кто откажется мне повиноваться. Уведите их». Ха! Увели пленниц. В зале с логовом изверга Ягги остались верховная жрица и Хрис, меланхолически размышляющий о наличии у Евангелины таких сильных качеств, способствующих возвышению, как безжалостность и презрение к человеческой жизни. Люди для черной графини являлись всего лишь аккумуляторами психической энергии, а не разумными существами, имеющими свои желания и волю. «Что смотришь?» — сверкнула глазами Евангелина. «Не одобряешь?» «Ни в коем случае, госпожа», — прижал руку к груди Хрис. «Не только твой черный вей имеет саккацу и дзидзай. Мне тоже дано такое право». «Разумеется, госпожа, просто нам не хватает материала для мессы. Охота идет медленно, спецслужбы начали отслеживать наших людей, а господин торопит». «Ничего, одна-две девицы не имеют значения, поймайте новых. А мне нужны послушницы для ведения ритуалов, чтобы господин мог всегда насладиться их плотью». «Ты свободен, старик». Хрис отступил на шаг, низко поклонился. «Мне неловко напоминать, что еще?» «Мой ю-запас истощился». Не надо было тратить его на молоденьких послушниц, старик. Береги ее силу для более важных дел. Зайдешь ко мне через час, я открою зарядную залу. Хрис склонился еще ниже, пряча глаза, чтобы собеседница не смогла прочитать в них гнев и злобу. «Благодарю покорно, госпожа. Что-нибудь еще?» «Возвращайся к себе. Я здесь еще побуду немного. Побеседую с Ягьей». Маг попятился назад, не поднимая головы, и в это время один из каменных столбов в форме фаллоса, обвитого змеей, налился призрачным зеленоватым свечением и превратился в зыбкую человеческую фигуру с гипертрофированно увеличенной головой. Фигура выпучила красные глаза, повертела шеей, словно проверяя ее прочность, и зашипела по-змеиному: «Приветствую хозяйку обители, да придет тот, чье имя будет произнесено». Это был Всеволод Марьевич Калошин, черный вей, точнее, его голографическое изображение, способное внедряться в любую материальную структуру. «Пусть будет вечна его власть», — равнодушно отозвалась Евангелина. «Чем обязаны вашему появлению, наместник?» «Произошло нечто из рук вон выходящее», — скривила рожу зыбкая копия Калошина. Они осмелились проникнуть в мой дом, залезли в компьютер, скачали кое-какие файлы, унесли Умарь и Магеддат. «Кто, наместник?» — непритворно удивилась черная графиня. «Кто посмел взломать ваше имение, и как это ему удалось?» Калошин взял в себя в руки, понизил голос. Его глаза перестали метать молнии. «Пашин и его люди, не знаю, каким образом они обошли все мои замки и ловушки, но это им удалось. Мне надоело ждать очередных сюрпризов, пора их ликвидировать всех. Где жена Пашина?» Хрис и Евангелина переглянулись. «У нас, наместник, она мне нужна. Отправьте ее назад в Москву и подготовьте замысел уничтожения Пашина. Ему надо предложить обмен. Жизнь этой девки на его собственную». «Он не согласится. Это безумие. Он согласится. И мы, наконец, вздохнем свободней». Евангелина поджала губы. Ее глаза метнули черное пламя. «Возвращать вам эту юную стерву нецелесообразно, наместник. Во-первых, в Москве у Пашина больше возможностей каким-то образом отбить свою кралю. Во-вторых, вы обещали заманить его в болото под Псковом, и этот вариант еще не исключен, не так ли? Ну и в-третьих, мне хочется развлечься с женой Пашина, перешибить ее волю, сломать. Судя по всему, она очень сильная и своенравная натура. Я таких страсть, как люблю, обламывать. А потом мы принесем ее в жертву господину на алтаре. Я требую, — повысил голос Калошин, — требовать будешь у себя дома, наместник, — перебила его верховная жрица. — Здесь я хозяйка, и будет, по-моему. Девица останется у меня. Пускай Пашин придет за ней сюда, если захочет. Обратно ему не вылетел. Алтарь я ему тоже приготовлю. Что-нибудь еще? Наместник, — сменила тон Евангелина. Девочку покрасивше не желаете? У меня тут целый гарем. Или, может быть, я подойду? Черная графиня вдруг сняла шаль, сбросила с себя монашеское одеяние и осталась в одном белье. Хрис получил самый настоящий удар по сознанию, возбудивший его плоть до боли в животе. В глазах позеленело, он с трудом удержался от беспамятства, согнулся, закрывая глаза рукой. Раздалось короткое ругательство. Призрак Всеволода Марьевича исчез. Евангелина засмеялась, как ни в чем не бывало, набросила на себя одежду, посмотрела на Хриса оценивающим взглядом. «Ты не раздумал полакомиться силой, старик? Что, если я дам тебе глоток ниргуны?» Хрис открыл глаза, недоверчиво посмотрел на верховную жрицу. Она предлагала ему стать любовником. Глоток ниргуны превращал любого деда в добром молодца и старуху в юную деву, правда, на очень короткое время. Но кто же откажется стать молодым хотя бы на час, на полчаса, на несколько минут? «Согласен», — хрипло выговорил 140-летний маг. «Идем», — поманила его черная графиня, увлекая за собой. Вынурнувшая из воды прозрачно-водяная голова старухи на змеином туловище проводила их слепым взглядом и снова скрылась под водой.